Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
00:12. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите компанию «Сетивизор». Это программа «Авторская песня. Домашник». Ага, сидите хорошо, пишут нам уже.
Да.
Да. А у микрофона Наталья Болтянская. У нас в гостях Михаил Николаевич Кочетков. Здравствуй, дорогой.
Добрый вечер.
Миш, ну вот даже не знаю, с чего начать, потому что всегда так... Я так люблю, когда ко мне приходит Кочетков, причем в любом составе. Вот будь ты один, будь ты с Андрюшей Анпиловым, который в ближайшее время тоже будет один.
Тоже один
будет. Без ансамбля. Вот.
Это замечательно. С Новодворской.
Ой, она сегодня была.
Была,
без
да.
тебя.
Да.
А какие люди? Неужели без посвящения на отъезд Туриянского обойдемся? Спрашивает человек по кличке Американское ухо, он же Ян, который делает звук на американских слетах. Знаешь такого человека?
Знаю, конечно.
Вот. Наш постоянный слушатель.
Да.
Вот. Я должна вам сказать, что Михаилу Николаевичу можно посылать просьбу что-нибудь спеть, а он вам будет талантливо отказывать.
Нет, я, может быть, и спою, просто прошли те счастливые времена, когда было всего там 40 песен, которые вот ровно столько я их и собираюсь там максимум исполнить, поэтому сейчас приходится выбирать из большего количества.
Ты знаешь, Мишка, 20 с лишним лет назад,
да.
когда было открытие Ассоциации российских бардов, вот у меня мама все вспоминает эту историю, когда, говорит, на сцену вышел Кочетков в белом костюме.
Смокинге.
И сказал, ну хоть кто-то должен быть сегодня здесь в смокинге. И это была любовь на всю жизнь. И мама моя сейчас слушает тебя.
Это, значит, смокинг, скажем так, это принадлежал раньше Фиме Шифрину, который, так сказать, имел глупость со мной сыграть во время наших каких-то гастрольных поездок в карты. Он проиграл весь свой гардероб, который весь первый круг, которым как раз сейчас отмечается 25 лет, это наше объединение. Это Александр Мирзоян, к сожалению, ушедший от нас Виктор Луферов. Но остальные все живы-здоровы. Володя Бережков, Саша Смогул, Надя Сосновская, Валерий Кабгер, Андрюша Анпилов, который тоже в скорости здесь будет в одиночестве.
И Мишка Щитков.
И вот ваш покорный слуга. И, честно признаться, вот это все, что я у него выиграл, это был единственный инвентарь нашего театра, как вы громко назвались театром.
Слушай, а вот про первый круг. Вы же... Ну, как можно в одну телегу впрячь столько коней и столько
ну,
ланей?
Это постоянный какой-то был такой вопрос. Не знаю, у нас мы знакомы-то гораздо раньше все познакомились. То есть я первый, наверное, был либо Надя Сосновская, либо Володя Бережков. Надя Сосновская еще приезжала в 79-м году ко мне на геологическую практику в Крым. И делала концерт. Во время концерта ограбили наших, значит, ну, всех практически. И сказали, что вот наводчица. Я тогда уже с ней в паре работал.
Ага.
Вот.
Понятно.
Так, а я ей даже вот это был какой-то вот самый первый посвящение, по-моему, ей это и дописал. Мы встретились нечаянно в застойные года. В те годы так отчаянно мы трескали огдам. Во времена застойные, кочуя по столам. Мы пели непристойно и с пристойным пополам. Ах, как мы песни пели, как прожигали жизнь. И вроде бы взрослели, семьей обзавели. Но вот опять как дети, беремся за свое. Опять куда-то едем, и что это там поем? Ах, Наденька, Надюша, на зависть дуракам. Мы как Степашка с Харюшей, не вырастем никак. Вот Алик, Витька, Вовка, не верится глазам. На всю эту морковку уже растут назад. И пусть себе стареет товарищ Лихачев. Пусть у мадам Андреевой олрайт с параличом. А мы ж не брали взяток, нет, мы не хотели зла. Мы скачем, как козлята, на зависть к козлам. Ах, заденька Надюша, несется наша жизнь. Гляди, какой Андрюша, и я такой, кажись. Но пой, пока поется, нет повода грустить. А то, что жизнь несется, так мать ее едить. Мы встретились нечаянно, уж 30 лет прошло. И как нас не мочалило, нам было хорошо. И вот давай, как прежде, наперекор судьбе. Стакан нальем надежде. И два нальем себе. То есть у нас это длинная-длинная история. Просто мы действительно благодарны, хотя работали еще с ним один год, Лорису, который нас всех взял и спихнул, сдернул с работы с нас.
Мишка, а вот объясни, пожалуйста, ведь, насколько я помню, причем я это от многих слышала, что тогда первый круг, это было такое триумфальное шествие по стране, что у вас там куча народу принимало, что полные залы были всегда.
Да, конечно.
А чем это обусловлено? Почему сейчас так плохо ходят-то?
Ну, во-первых, экономическая ситуация так в стране наладилась в обратную сторону, что, по идее, у людей не было денег ходить на концерты. А мы ездили на эти гастроли всякие только для того, чтобы привезти домой там трехлитровую банку масла какого-нибудь из Днепропетровска или какую-нибудь курицу синюю-пресинюю из Киева. И действительно, ну, тяжело стало, как народ... Не только к нам, вообще на такие общественные мероприятия, может, ходил, а вот на театральные и прочие, которые требовали каких-то минимальных расходов. Я помню замечательный концерт на мясном заводе, где-то, ну, подмосковный завод какой-то такой. Я выступал за пол, кроме головы.
Ух ты!
Мы съели всю, кроме глаза. Так что это вот такие были времена, но это сейчас только...
Что, одно отделение только дали?
Нет, я думаю, что там это просто они на второго стали выступать.
А, понятно, понятно.
У меня, когда я приехал, уже было полголовы.
Ну, плюс интернет все-таки.
Интернета тогда такого не было. Конечно, все началось где-то в 2001-2003 годах. Уж появился у всех интернет, и телефоны такие мобильные. Ты же помнишь, мне первый телефон подарили в 40 лет, мне было, в 2001 году. Вот такой. Я ходил с ним как не автомат калаш, как маузер носил в огромной кобуре. Вот. Сейчас я, вот, когда меня приезжают на Грушинский фестиваль, как-то регулярно раз в два года крадут телефон, я так чувствую, что все, нет у меня друзей, потому что теперь я не помню ни одного номера.
Угу.
Помню только Турьянского номер 169-40-13. Вот этот его
номер. Да, это я тоже. Это меня только Абгер в свое время обучил.
Да.
Сейчас начнут ведь звонить с Тульянском, им придется сказать.
А там код не скажем, какой у него.
Да, все понятно.
А потом он все равно в Германии сейчас своей.
А, понятно. Ну, хорошо, ладно. Мы размялись немножко, петь будем?
Ну, как сказать.
Давай мы посмотрим, во-первых, что нам пишут. А пишут нам следующее.
Для начала что-нибудь такое сам.
Давайте гитарный микрофон гитаре подвинем поближе, а то гитары маловато.
Маловато.
Вот Нател Савельевна, сколько народу-то ушло в последние пару недель. Все хорошие люди. А раненого в живот сбацать таки придется. Придется. Андрей, давайте без угроз. У нас вот Кочетков и демократия.
Придется, придется все же. Не такое...
Миш,
какая будет самая большая беда в нашей жизни?
Что... Бацай и читай все, что тебе Бог на душу положит.
Я вот честно сначала спою такое посвящение самому близкому мне человеку, мне, который я, как правило, каждый год, как правило, 6 мая пишу сам себе. Ну, потому что товарищи не всегда как-то откликаются на события. Ну, кроме Андрюши, я имею в виду, Иртенева, Андрюша Анпилова, конечно. А эпиграфом я вообще очень редко пишу про любовь. Я написал такой, скажем так, матриархальный романс, но настолько он оказался для меня тяжелым, что я его даже на музыку не стал класть, а сделал просто как эпиграф к вот песенке, которую посвятил себе на 50 лет. Я памятник собственному раздолбайству. Живу себе в сласти, не переживаю. Жена на работе, а я по хозяйству. Она на заводе, а я вышиваю. То крестиком я вышиваю, то гладью, покуда она на станке точит гайки, я после готовлю, стираю и гладью, воды в рот набрав, гладью шторы и майки. А вечером ужин по третьему разу, я грею на кухне пустой сиротливо. И жду не дождусь, когда же эта зараза вернется домой после кружечки пива. И видишь ли, стресс надо снять после смены, трендя про свекровь нехорошие байки, а мне, изнывая от подлой измены, воды в рот набрав, гладит шторы и майки. Когда ножа ночью за дверью скребется, замочную скважину не попадая, о, Господи, дай мне терпение горца все вытерпеть это, в кастрюльку рыдая. И фартуком горькие слезы утерши, счастливым умело прикинувшись мужем, спросить, как работа и что там у тещи, услышав в ответ... Что же гадость на ужин? Супруга храпит у стены, как отело, поглажены майки и прибрана хата. Обнявши жены необъятное тело, лежу, словно памятник матриархата. А по ночам ко мне приходит домовой, приносит виски и вонючие сигары. Я узнаю его всегда по перегару и аромату старой тряпки половой. Кряхтя, как ежик на высокий табурет, он забирается с ногами по-турецки и бакенбарды растопырив, как дворецкий. Он начинает свой нехитрый этикет сначала. Первый со свиданницем за встречу, и сразу видно, что ему уже полегче. А зачем сразу за здоровье по второй? И вдруг откуда ни возьмись, возьмутся свечи, и сам собой пропадает геморрой. А поутру на кухню хмурый серый, как черт, и неминуемая, когда прозвы гестапо. Жена заходит под шуршание старых тапок, и от предчувствия в душе чего-то щелк. Кто хоть однажды чувство испытал, не упрекнет меня, надеюсь, в малодушии. И пусть я вроде не чужой, а даже мужский, я предвкушаю в лучшем случае скандал. А между тем, промямлив тихо, засиделся мой домовой, куда-то сам с собой делся. Признаться, тот еще стеснительный герой. И как-то так тик-так не в так стучится сердце, и возвращается обратно геморрой. Так словно море, то прилив, а то отлив. Ни мной, ни духу ходит ночью безвозвратно. Но каждым утром возвращается обратно, как бывший муж, про то, что бывший позабыв. Так раздражает всех паршивая овца. А уж остаться с ней, признаться, очень трудно. Так возвращается, наверное, сын блуданный в объятия старого разбитого отца. И никуда мне, как отцу, уже не деться. Виной всему мое лирическое сердце. Видать, до смерти с ним придется куковать. Стучит оно во мне, как в колокол свой Герцен, не уставая милость к падшим переживать. А по ночам опять приходит домовой, и начинается ночной мой геморрой.
Беда. Беда. Мишка, а новое что-нибудь есть?
Ну, еще новое, но такое, как это... ремейки старого, наверное. Нет, ну, есть, конечно, в основном какие-то из периода времени, когда пишутся в основном не музыкальные песенки.
Так, целовать в эфире не буду.
Целовать?
Да. Требуют, чтобы я тебя целовала немедленно. Обожаю Михаила. Грузинскую автомобиль.
Песок, по которому я ходила?
Вот это совпало. Кочетков и Болтянская, новых песен не дождешься. Ну, здрасте, пожалуйста.
А зато сегодня день какой-то правозащитника. Я это вот, честно признаюсь, когда занимался спортом в водном поло, я был правый нападающий, поэтому это не совсем мой праздник.
Тебе сообщение. Таня замечательная красавица, а болтус. Дураки дурацкие. Подпись Чикина.
Так а я что, против, что ли? Я же не слепой, чтобы с ней 32 года жить и... Конечно, красавица. Просто я, чтобы другие не приставали, я поэтому как-то ее...
Все время о ней гадости говорю.
Не гадости. Это, скажем, у нас... Я сразу прошу прощения, у женской половины, они, как правило, очень за нее переживают. Не надо, она, я думаю, с очень таким вниманием тронута. У меня был такой даже вот стишок. У нас все время в доме какие-то животные живут. И у нас жила такая собака, афганская борзая. Даже не столько жила, ее привезли щенка маленького, который превратился потом в афганскую борзую, как раз в те самые тяжелые времена, когда жратвы никакой не было.
Она же плоская.
Плоская, так она высокая и ест многого. И она настолько была интеллигентна, собака, что она гадить на улице себе не могла позволить, только дома. Вот. Я гулять мог там 2 часа, 4 часа. И вот у меня был стишок, я гуляю, положим, с собакой, я схожу с ней взад и вперед, извиняюсь, и надо покакать, но она, извиняюсь, не срет. Я промок, словно дно от парома, нету силы гулять, ни хрена. Но если насрет она дома, то пускай убирает жена. Поэтому у нас все вопросы решаются на уровне поэтическом. И вот когда мне какой-то человек спросил по поводу, там, сказать, моих политических убеждений, вы же, говорит, патриот. Я никогда не могу ответить
да или нет.
Сразу да. Да, нет, потом я не знаю, что это оскорбление или, как говорится...
В хорошем смысле.
Или, да, в хорошем, говорят, смысле. Я такой стишок маленький написал. Я родину не пропил, как другие, не променял на бабки свой талант. Вот патриот, подумают враги. Я думаю, хреновый коммерсант. Вот. Так что все гораздо...
Проще,
да. Я, пожалуй, сразу да, спою, чтобы что-нибудь такое, как говорил Висбург, сначала лирическое, а потом что-нибудь такое прерывистое.
А ты вот Каподастр передвинул. Это что, будет моя любимая песня, что ли?
Прощай. Нет, я буду сейчас сначала прерывистую спою.
А, хорошо.
Там будем считать, она плавная.
Да, хорошо.
Песенка просто написана была. Я всегда рассказываю маленькую предысторию, когда меня вообще интересовал вопрос участия наших национальных крепких напитков в развитии нашей истории. Поэтому, когда смотришь на историю государства российского, такое впечатление. Хотя я вот узнал, что действительно до революции практически мы были вторая после Норвегии страна не пьющая.
Да ладно?
100%. То есть вот этот вот момент такой ломки вот каких-то патриархальных вообще-то вещей, это я, так сказать, читаю сейчас. Я так с возрастом начинаешь как-то стремиться в эту историю попасть, ну, не попасть в историю, а вот, так сказать, это узнать, в каком ты состоянии, где находишься. И вот я помню, что где-то полгода не написал ни строчки, потому что занимался практическим исследованием на себе, как Павлов. Вернее, как Павлов на собаке, я на себе занимался исследованием вот этой вот зависимости от напитков. И понял, что как-то раз прослушал, что не написал за это время ни одной строчки, и дал себе клятву, что пока не напишу новую песню, ни грамма не выпью, ни сигареты не выкурю.
Так.
Написал за 15 минут. Это баллада трезвости.
А, это хорош.
И она, значит, у нас, как бы сказать, уже была заявлена в просьбе нашего Яна. Вот. И у нее эпиграфом я ставлю, всегда пишу себе...
«Прощай, зеленый змей», которая.
Да.
Ой, я ее люблю. Ну, я тебя всего люблю.
Хорошая песня, это так себе. А, значит, я пишу регулярно раз в 5-7 лет себе эпитафии. Ну, чтобы товарищи потом не мучились. А так пишешь себе. С каждым годом, я говорю, эпитафии все более оптимистичными становятся. А вот последний... И ставлю эпиграфом в эту песню. Последняя была такая написана. Эпитафия, потом, значит, песенка и послесловие. Приятно, как в детстве, с улыбкой сладкой проснуться с утра на девятом десятке. И шустрый, как веник, как жучка счастливая, строит пробежку за утренним пивом. И старая дочь со стареющей внучкой, которых зову я могучей кучкой, недобро взглянут на меня сукаризны, как смотрят враги на родную отчизну. А может, иная грядет перспективы, кто-то другой будет пить мое пиво, а я буду спать под могильной кучкой, оплаканной дочкой, внучкой и жучкой, да, так что... План жизненный до 92 лет есть у меня, по крайней мере. Прощай, зеленый змей, и сигаретный сизый дым, теперь я стал умней. Я не читавым молодым пугающим с утра, и кот и бледный унитаз, этот стыд и срам. Мне не путевый, жалко вас. Я как Тургенев бросил пить, курить, как Чехов завязал. Что об этом говорить, я этим все уже сказал. Я буду трезвый, как маршак, старой Аристофан. Сделайте этот смелый шаг давным-давно, пора бы вам. Походкой легкою пройдусь по улице Арбат, дыхая легкими сосисок дивный аромат. Пусть девки резвые мои девятся красоте, а вы не трезвые сидите и завидуете. Ведь будут все меня любить, как Байрона любили все. Сегодня бросил я курить, не пил сегодня совсем. Румяней Бальмонта в гробе, как Мирабо, подскажешь ты. Да нет, куда там Мирабе, давай трезвой красоты. Эх, люди бедные, за вами гонятся всю жизнь, привычки вредные, как и геморрой, и коммунизм, да ладно, бог прости. Чего по жизни унывать за эти глупости, куда приятнее выпивать. Наверное, скоро про меня напишу повесть или стих, как я на водку променял то, что без водки не достиг. Какой я в принципе орел, в гармонии душа и плоть, я силу воли поборол, а ее трудно побороть. Хотя, возможно, побороть. А почему б не побороть?
Послесловие.
Вот. А послесловие это я... Езжу довольно регулярно с компанией друзей, я с ней и в Одессу езжу, и вот на Кольский полуостров, в Карелию езжу я на охоту. Ну, в общем, любитель природы, да.
Я... Миш, извини, пожалуйста, я однажды звоню Кочеткову, а он мне говорит, я, говорит, еду на охоту, а я так чувствую, что что-то неладное. Я говорю, Мишка, а на кого охотиться будешь? А он мне честно сказал, на водку.
Нет, тогда я уже, по-моему, коньяк выпивал. Ну, наверное, да. Ну, на спиртное, по крайней мере. Мне жена меня провела, так что я уже начал прощаться еще, когда тебе звонил.
Ага.
Жена меня повезла на вокзал и говорит, что это столько у вас молодых незнакомых мне дам едет. Ты уж, говорит, блюди там наш образ моральный свой, там, семейное счастье наше. И я ей привез отчет об этой рыбалке, потому что у меня вообще из лучших самых, так сказать, моих подвигов охотничьих. Это мой товарищ Корнейко Сережа убил щуку из ружья, там, потому что это, ну, было половодье.
А стрелял в утку?
Ну, я не знаю. Ну, вот нашли это вот это останки щуки, а я сбил изолятор на столбе и отключил 3 деревни от электричества, чем, говорят, поспособствовал увеличению рождаемости, потому что им делать больше нечем, кроме как заниматься. Я им написал жене такой отчет об этой охоте. Обнявши утром унитаз, я вдруг открыл закономерность. Чем больше выпью я за раз, тем дольше сохраняю верность. Так что я понимаю, что Если с умом подходить даже к глупым вещам, можно как-то даже вот все это, на мой взгляд, правильно использовать.
Так, с просьб пошло чертова бездна.
Да?
Да. Я тебе их все озвучу, а ты можешь петь.
А у тебя не зависал никогда?
Они разные идут.
Давай.
Так, готов поспорить, через годы поэзию Кочеткова будут изучать в школе, как
сейчас
классику.
Сейчас Андрюшины песенки изучают. Хомячок он в программе
ставит. Ну, Хомячок просто это программное произведение, да, в хорошем смысле. Звук замечательный. Когда новый альбом? А, великолепный у вас гость. Я даже Фейсбук на время оставил, но это круто. Да. А, очень прошу спеть про Питер. Я куплю билеты и уеду в Питер. Заслушался. В этот раз даже курицу в духовку не ставил. А тут есть один товарищ, у которого как-то под наш с тобой эфир курица сгорела. Вот. Нам же еще...
Это он же?
Ну да. Он мне всю эту курицу забыть не может. Может подумать, я виновата. Так. Питер сказала. Грузинскую автомобильную сказала. Мишенька, это счастье. Так, ну все, пой давай.
Ну, в общем, хорошо, что я глуховат и не принимаю близко к сердцу все эти слова.
Нет, Миш, у нас демократия. Ты можешь даже принимать близко к сердцу, но как...
Ну, в общем, есть...
Сыграй Микола, да не буду.
Есть много критики, там, ну, такая она больше критика, мне кажется, не такая, скажем, не конструктивна. Есть такой депутат Батраков такой, не слышал? Такой?
Нет.
Ну, который сказал, что, значит, сгубили Россию, споили ее, это коммунисты, жиды... Церковь и Кочетков.
То есть, что... Ну, у тебя компания, душа моя.
Компания не самая плохая, конечно, коммунисты. Но там тоже у меня, там папа был коммунистом, даже брат был. Но это другие времена были, и там были другие коммунисты, поэтому совершенно другого покроя люди. Даже мне кажется, что Агранович был, наверное, нет?
Думаю, что да. Ну, конечно, время-то такое было.
Три года прожить. Да, ну, в общем, неважно. В общем, короче, не знаю, как отвечать на такие вот упреки. Я никого
не упреки, это просто.
Не принуждаю, никого не заставляю. И, честно признаться, просто тупо советую там, читать, например, того же Довлатова, Венечку Ерофееву, потому что это действительно классика советского периода. И тогда мы жили все-таки во время, когда человек мог... Ну, хоть немножко расслабиться только за столом, да, этим за меропринятием, как правило.
Миш, а вот скажи, пожалуйста, я поняла, что мы с тобой, Бог знает, сколько лет знакомы, и меня каждый раз очень интересует вопрос.
Ну, чтобы, да, возраст.
Ну, чтобы, да. Вот, а меня каждый раз очень интересует один вопрос. Вот ты у нас всегда человек-оркестр, то есть...
Ты глухой, поэтому я стараюсь занять все любой уголок звукового пространства.
А ты счастлив вообще?
Трудно сказать. Нет, когда я не
вот
пишу,
ты был мерзлотовец. У меня
бывают такие тяжелые моменты, когда вдруг ты понимаешь, что что-то такое. Я с детства в юности мечтал уйти на пенсию из ясели. Вот теперь, когда я классик, я понимаю, что устал, что уже некуда стремиться. И на Ваганьковском полиции по мне тоскую пьедестал. Есть вещи, которые, к сожалению, вот спрашиваю всегда. Самый плохой вопрос у меня – спойте что-нибудь новое. Потому что когда будет новый диск, это...
А, ты вообще ничего не показываешь?
Нет, я почему показываю, но оно само по себе должно просто вылезать. Я никогда не делаю программ концертных, потому что это... Ну, мне самому интересно, что будет за поворотом, там. Может быть, я кого-нибудь процитирую, того же замечательного Троянского, уже упомянутого, который... уже, несмотря на свои 78 лет, еще ездит постоянно, как говорится, сплавляется на каких-то тоже по Кольскому полуострову, на каких-то горных речках. И там написал замечательный такой ремейк старой песни. «Давно уже выпить пора бы, мы чтим святой кодекс морской, на берег ползут озверевшие крабы и смотрят на пиво с тоской». Мне нравится, когда человек пишет образно, даже о какой-нибудь мелочи. То есть русский язык, это, в принципе, вот эта родина моя. Где он живет, там, в принципе, я себя чувствую довольно свободно. И будь это Америка или вот сейчас там какой-нибудь Барнаул, Тамбов, я каждый год езжу, приезжаю с какими-то такими маленькими тоже заметками. Меня так встречали в Тамбове, что даже ответить им нечем, что такой большой любовью уже не справляется печень. Понимаешь, это действительно, к сожалению, у меня... Если бы была возможность побольше здоровья как-то у кого-то попросить там взаймы, понимаешь? Потому что хочется, так как у меня папа полжизни прожил в Тбилиси, и я был это одно из любимейших мест после Москвы, куда
я. Спой грузинскую автомобильную. Во!
Ну, давай, да. Она... Дело в том, что это не одна, конечно, моя национальность, но вот одна из четырех, и как-то она... Все эти национальности распределяются по сезонным каким-то временам года.
А сейчас ты кто?
Сейчас больше Захар Самуилович, вот, как мой дедушка,
ага.
Который что-то от жизни похоже на бред. Однажды в престольной столице Захар Самуилович, мой дед от хохта умер в больнице. Ему рассказали анекдот, он расхохотался, инфаркты. В общем, ну, в общем, там прожил достойную жизнь, прости, 100 лет, так скажем. Вот. А другой дедушка грузин, у меня по весне больше я себя грузином чувствую.
Ну, еще
да. И вот это, они попадают, как правило, на мой день рождения. Там у него тоже есть такой, тоже как эпиграф, я считаю, посвящение себе же, но на другой день рождения. «Люблю весной в начале мая буквально каждую деталь. В окно жена, глухонемая, подслеповато смотрит вдаль. Там на заброшенной скамейке, где скоро будет и жена, щебечет, словно канарейки, старушки в пыльных шушунах. Покуда уж пусто, света место, супруга может помечтать. Ведь в голове ее не тесно, но мысли 3, а силы 5, и лишь одна из них неясно ее сердечко ворошит, что где-то ждет ее прекрасный джигит или богатый жид. Ей все равно, еврей, грузин ли, да хоть татарин ее мое. И главное, чтобы как в зимнем он взял бы приступом ее, что, встав на правое колено и руку к сердцу приложив ей, клялся бы самозабвенно в любви, покуда будет жив. Она мечтает, как ребенок, а я для красного стежка без церемоний, как подонок, слежу за ней из-под тишка. А мне бы схватить ее в охапку, с ней на край света убежать, цветов бы подарить охапку, детей бы малых нарожать. Но нет, я стар, как пень трухлявый, бессильно даже мумиё. Пускай другой еврей кудрявый таскает на руках ее, пускай грузин или татарин цветы ей дарит каждый день, а я зато лишь благодарен, пусть я трухляв, как старый пень, да жив пока, и жить не лень, как завещал великий Лень». Вот так вот. Когда я стану знаменит, куплю железную машину, шофёру Гиви заведу солида даба, как в паровоз. Он, если надо заменить, то на ходу заменит шину, а если надо, на ходу даст прикурить, как виртуоз. Люблю проехать верхом в машине типа лимузина, ведь он не просто лимузин, а лимузин кабриолет, и просыпается тайком во мне дух пылкого грузина. Этот поломенный грузин знать не желает, слова нет, пусть говорят, что лимузин не может быть кабриолетом. Это у вас не может быть, а у грузинов их полно. А если кто-то возразить захочет с Гиви нам на это, конечно, может возразить нам с Гиви это. Все равно когда-нибудь я, может быть, куплю жене стальную брошку работы сына Фаберже, а может Фаберже отца. Я даже, может, брошу пить, хотя, скорее всего, не брошу. А если даже брошу пить, то как грузин не до конца. И костромские чуваки, и камербюрги в Потсдаме передо мной лебезят, завидя мой кабриолет. И даже в лужах червяки виляют лысыми хвостами. Спасибо вам, мои друзья, я очень тронут и задет, и тот, кто раньше изменял, придет ко мне сказать: простите, конечно, я его прощу. Но Гиви точно не простит. Так что давайте же меня, вы неизвестного любите, чтоб не случилось бы чего, когда я стану знаменит, когда я стану знаменит.
Красиво. Ну, красиво.
Ну, это вот это какое-то есть. Вот есть состояние иногда праздника, действительно, когда пишется. Так как Андрюша, вот, например, мой друг, он старше, все-таки, может, у меня через 5 лет тоже что-нибудь записывает. Он пишет там по...
С утра до вечера?
В день там, понимаешь? Ну, это я даже не понимаю, откуда столько черпать надо. Ну, и, во-первых, наверное, надо столько тогда... Ну, просто выступать невозможно.
Мишка, ну, а вот объясни, пожалуйста, поскольку мы с тобой уже 5 лет как знакомы,
ну, да.
Иногда утром ты звонишь и читаешь стишок.
Ну, это такие, как это...
А вот ты что, вот с утра встал, позавтракал и сел писать? Это вот так происходит у классика?
Ну, я никогда, во-первых, не классик, а этот самый...
Такой... Во-вторых, не завтракаю?
Да, завтракаю я где-то ближе к обеду, вот, я где-то в 6 утра только спать ложусь, поэтому у меня, как говорится, такой... Уже просыпаюсь в вполне рабочее время, нормально, и вот это чувство вины за какой-то не... Не совсем правильно проведенный образ жизни свой, который я веду, иногда так вот, надо что-нибудь написать, чтобы хоть что-то там оставалось, как, ну, подтверждать, что что-то еще пишется. Потому что просто вот так тупо сесть и начать работать я не могу. Мне надо, чтобы было... Ну, это от лень, конечно. Это от отговорки, потому что, по идее, все нормальные люди, они, если даже не пишутся, ну, переводами занимаются.
А ты? Какими переводами?
Себя-то запомнить не могу.
Миш, а что такое полиморсоз?
Полиморсоз?
Да.
Это не ругательство совсем какое-то?
Миша, это просто счастье. Лучший в мире подыматель полиморсоса.
А может, это то же самое, что тестостерон какой-нибудь? Я не знаю. Только
нет, это в хорошем смысле написано, да.
Не знаю, спасибо на добром
слове. Спасибо, но поясните.
Да, вот у нас тут советская историческая энциклопедия, там, я думаю, этого слова нету.
Я думаю, что тоже нет. А это из-за океана слушатели
присылают. Хотя классики нашего этого марксизма-ленинизма там и проститутками обзывались там.
Да ладно, господи.
Да, так что, может быть, это какой-нибудь действительно...
Просто вот, знаешь, еще...
Нельзя говорить, а может, оно... Вот в связи с этим прозвучало.
А, это эвфемизм называется тогда.
Ну, не знаю. В общем, по крайней мере, когда я познакомился с Аликом Мирзояном, давным-давно, он мне всегда казался настолько умным человеком, что я где-то за минут через пять, после того, как я начинал его слушать, я замечал, что я, как у собаки, у меня голова на бок, и слюна течет. Вот так. О чем он говорил, уже было мне совершенно принципиально неинтересно. Потому что
как?
Он просто как-то вот журчит.
Ага.
Он как Эртенев спросил, говорит, а кто ты по специальности такой основной? Я, говорит, физик-теоретик. Он говорит, нет, ты не физик-теоретик, ты метафизик-теоретик.
Да,
действительно, я в свое время очень...
А теорию-то ты его понял за много лет знакомства?
Наверное, нет. Все-таки больше вот это полиморсоз.
Да, что такое полиморсоз?
Вырабатывается, да. Я думаю, что я не нуждаюсь в каком-то логическом этом объяснении. Я в свое время просто попал в компанию старичков, которые преданно любят Мирзояна. Это такая вот так, как апостолы при Христе, понимаешь?
Угу.
И с дуру чего-то. Что мне за язык? Что-нибудь дергает? Какой? Я говорю, жалко, что Мирзояна сейчас вообще перестал свои песни петь, только чужие поет. И писать уж не перестал. И вдруг один дед на меня как начал переть. Говорит, что вы, говорит, не понимаете? Он написал 90 гениальных песен. Я говорю, хоть 290. Он же их не поет, понимаете? Вот мне бы хотелось и послушать. И тут они все на меня поперли, и я, так сказать...
Как же вы ушел?
Храбрее, да. Не нашел, что сделать. Я просто убежал с поля этой...
С брани.
Да, написал Мирзоянову такое посвящение... Он же как, он первый человек, который, я, даже не Клячкин первый для меня был, а Александр Завинович Мирзоян был первый распространитель в моей голове Бродского.
Mm-hmm.
Вот, потому что, хотя раньше, я думаю, все-таки Женя.
Клячкин.
Написал, да?
Единственное, что, к сожалению, Бродского нельзя петь у нас в студии, потому что правонаследники Бродского категорически против публичного исполнения.
Нет, а произносить-то можно фамилию?
Произносить можно.
Может, я о художнике говорю, Бродском. Великому. Как это? Ленинисте.
Ленинисте.
Да. Вот. И я написал ему такой стишок, а потом написал посвящение мне от лица Мирзояна, так тем самым решил продлить его творческий путь и даже готов платить ему авторские, если будут за это произведение мне приходить.
Давай. А я тебе потом объясню, что такое полиморсоз.
Ага, ты уже нашла.
Нет, мне просто прислали аж два человека разных. Один из Амстердама, другой из Нью-Йорка.
Ну, хорошо. Но это хорошая вещь.
Да.
Ну, все, значит, это...
Политика, моральное состояние личного состава, военно-морское, устаревшее...
А вот как все просто-то. Это как получается...
Полиморсоз, политика, моральное состояние.
Как... А свод там, ну, какой-то, это просто получается... Понятно. Так вот такой стишок и песенка. Я написал 5 песенок хороших. А захотел бы, написал их 90... Но брать количеством, я думаю, негоже, и сочинять хорошее непросто. Еще труднее ночью не лениться, писать стихи на месяц, тупо глядя, все время как так хочется напиться и завалиться к старой доброй Наде, чтобы как старь, поплакавшись в передник и навязавшись как последний гений, читать ей Бродского, как что-то из последних своих, не самых лучших сочинений. Вот так вот. Когда движение души
перерастет в движение тело. Я почернею, как отелло, что Дездимону задушил. Я побелею, как Пьеро, как голубой, поголубею, на грудь повешу портупею и парабеллума на бедро. Слегка раскосы, как Манчжур, пройдя две трети бренной жизни назад, гляжу без оптимизма, точнее вовсе не гляжу. Где у погасшего огня надежда бедностью забита, где у разбитого корыта моя старуха ждет меня, там моя бедная душа застыла в неподвижной позе, как Рабинович на привозе у граждан милостыню проша. Прощай, унылая вчера, и здравствуй, солнечное завтра, где как поэта и как автора меня поймут, эцетера. И я богатый на коне, а не какой-нибудь там кляча, такую песню запузырю, чтоб вечно вы помнили бы об мне.
Почему я этого не слышала?
А я не знаю, такая редко. Я же говорю, если было всего 40, я бы тогда 41-й назвал бы ее.
Хорошая история. Так, что пишет народ? А сердечно-коньячную, Мишеньке, можно заказать? Спасибо, любим. Марго и Лена.
А что такое все?
Полимар, слушай, это я просто тундра неогороженная.
Я тоже.
Записки Ниточкина Виктора Корецкого.
Да?
Угу. Но мне со всех сторон просто накидали. Я больше не буду, простите великодушно.
Да, мы будем делать вид, что знаем, что это такое.
Да, мы честно сказали, а вы нас сразу отопливались.
Они, многие не знают, что такое абляция.
Куда?
Это геологический термин, это таяние ледника, эрозия почвы под ним. Это я как бывший глициолог, даже не глициолог, а...
Подожди, а глициолог...
Геокриолог я.
Мерзлотовед это кто? Это геокриолог?
Геокриолог, да.
Понятно.
Глициолог это чисто по ледникам, а я там... Про землю, которая отрицательная температура.
Понятно. Ну и что?
Вот. А еще там есть... А даже мало кто знает, что такое Попегайская остроблема.
Еще раз и медленно.
Попегайская остроблема – это Тунгусский метеорит, который упал в Попегай. Это приток в Тунгусский верхний. Так что, видишь... Мы тоже кое-что знаем.
Если не споют «Я не люблю друзей жены», то я вас устрою межнациональный конфликт. А вы далеко.
Ну, я могу и спеть там ничего.
А это... вот я уже третий раз подбираюсь к своей любимой песне, которая в сортир по стеночке, а тут межнациональным конфликтом тебя пригласили.
Ну, это подряд споем их ветер.
Да я-то кто возражал, Миш?
Сортир по стеночке с похмелья, как на лыжах, скольжу неровным юзом, тапками шурша. От осознания того, что снова выжил, как дура радуется глупая душа. А ведь что набегает, где захочет, а ты хочешь, брат, не хочешь, потакай. Пусть нету денег, нет здоровья, нету мочи, ей продолжение банкета подавай. И что же ей, козе на месте не сидится, ей только пить коньяк, маршер да водку обжирать. А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы с ней себе подобных нарожать. А мне пожить бы с нею где-нибудь в Париже, царя налево и направо. Но опять сортир по стеночке с похмелья, как на лыжах, и ради бога равновесия я держа.
Миш, чуть подстройся, чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Но вот это
только
вот...
если самая малость.
И ради что... бога равновесие держать, в этом такая гениальная беспомощность или беспомощная гениальность. Я эту строчку слышать не могу, я плакать начинаю.
А я ее украл у Вероники Аркадьевны Долиной.
Как это? А, да.
Гололед такая гадость неизбежной зимой.
Да-да-да.
Добрым
да.
утром, моя радость.
Когда бы вы знали.
Нет, а мне легко признаваться в таких вещах, потому что я чувствую себя в контексте с хорошими людьми. Вот. Даже больше, чем нужно просто барду, потому что я всегда не устаю свое так сказать, определение барда давать для тех, кто, может быть, до этого еще не слышал. что поэт ты можешь что-нибудь, а композитором не можешь. Вот это, я так сказать, настоящий бард, это когда его разбираешь на отдельные части, он разваливается. А вместе в песне...
Все вроде ничего.
Как-то тогда живет. Я буквально месяц прошел, как мы приехали с Андрюшей Анпиловым, плавали с Володей Турьянским. Плыли из Одессы через четыре моря. Стамбул, Бодрум, Мармарис. Ну и в Лимассол, конечно. А в Лимассоле там одни наши живут практически.
Правда, что ли?
Да, и там я первый раз выступали. Мы в таком древнем каком-то театре. Такой, у меня такой ощущение...
Античный.
19 века вообще.
Ага.
Он черный бархат, там, какие-то, с какими-то ложами. Там. Ну, то есть вот эта пыль, я-то астматик, поэтому пыль-то мне противопоказана. Хотя я живу, у меня вместо стен книжной полки, вместо, значит, это, другого возбудителя коты вокруг меня лежат, от них тоже астма есть.
Понятно.
У меня один кот там Кутузов, одноглазый который. Вот, а другой, причем, когда его принесли, я жену спрашиваю, а что мы будем с ним делать, с этим Кутузовым? А она говорит, а ничего, говорит, это, пуговицу пришьем. Ну, в общем, короче, как-то он сам там прошел этот глаз, он иногда у него видит, не видит. А второй кот, Степан, тоже рыжий, только по гладкошерстный. И тут что-то Степан начал кашлять, чихал.
У него на тебя аллергия?
Нет, принесли его в ветлечебницу, сказали, что у него аллергия на кошачью шерсть. Это как только в России может быть такое. Печальнейшая была, конечно, ситуация, но тоже вот я
хотел
боком посмотреть, когда Витю хоронили Луферова, да, там у меня жуткая аллергия на ладан. Не потому что этих нету, капоты тоже вроде человеческие. Вот. Я ушел, а батюшка, который проводил службу, он был такой в свое время, я так понимаю, в Осенебрях, это был ансамбль такой, который Митров, да, организовал. Потом вел очень неправильный, как я понял, образ жизни, а потом все-таки вот тут ушел
пришел
в религию. Он мне говорит, как же так, Михаил Николаевич, вы же, он вас так любил, а вы взяли и ушли там на самый момент такой. Я говорю, вы понимаете, у меня жуткая аллергия на ладан. Он говорит, вы знаете, у меня тоже. Я говорю, ну, батюшка, вы прямо как мой кот Степан. Как бы ему так объяснить, что у кота на ладан, как у кота на кошачью
шерсть. Да, да, да.
Это непонятно. Ну, надо в такой ситуации жить. Может быть, это неправда, но... А может, правда. Так вот, это мы плыли из Одессы в Лимассол. Я туда с большим удовольствием езжу. Андрюша мне не верил никогда моим историям, но тут, когда первый раз мы поплыли вот на огромном катамаране, вот эту, мы жили сначала на улице Кастанди, это район Аркадьев, кто знает Одессу, вот, и там, значит, мы с тем же Корнейкой, которого щеку-то убил у нас, да, наши дети с женами сразу, как дураки, пошли на море купаться, а мы пошли, значит, на разведку, нашли замечательный магазин, в котором продавалось Изабелла вино, которое называлось Измаила. Мы проводили каждый день по пять раз взятие Измаила вот этого. И на третий день все-таки решили дойти до моря. Сделали один шаг в сторону моря и увидели вот такой классический пионерлагерь 30-х годов, знаешь, вот этот советский.
Так.
Где были, он полон был скульптур всяких спортсменов, там каких-то метателей, там копья, диска, девушек с веслами. И с течением времени у всех, у кого руки, у кого ноги-то пообваливались.
Так.
Вот, и вот стоят эти уродцы. И все это называется детский оздоровительный комплекс «Юный судоремонтник». Ничего не мог себе как-то отказать и написал такую песенку. Да, эпиграфом взял последние слова нашего бывшего президента Олимпийского комитета. Был Тягачев такой, которого, ну, как-то ушли после неудачной Олимпиады. Он какой-то все-таки успел в какой-то детской юношеской школе спортивной начать свою речь с таких слов. Здравствуйте, будущие олимпийцы и паралимпийцы. То есть, вот это, в принципе, этому электорату посвящается вот это.
А как называется-то?
Летающие старушки.
А, да.
Могу научить вас летать на подушке, дыхнула в меня перегаром старушка. А после шепнул, рыгнул благородно, могу научить даже на кислородной. Я могу из астмы и вечной одышки летать на подушке почти как по крышке. Но это всего лишь пустые мечты, я с раннего детства боюсь высоты. А старушки над городом кружатся, хоть пилоты из них и не бог весть.
Но мне остается лишь турцы, да стишки сочиняя, не спожалеть. Над Кремлем они кружки думаю, а я, глядя на небо хрустальная, с тихой завистью так себе думаю, ну когда же старушкой стану я? Люблю я с утра вместо чая с лимоном, такой же лимон, как с Наполеоном. Люблю я Камю или даже Шартрез, с таким же лимоном, а можно и без. И после Шартреза с лимоном кусочком с утра на душе расцветают цветочки. А если добавить немножко Камю, то райские птички на сердце поют. И старушки над городом кружатся, то ли парад у них, то ли ученья. Я же, сделав на радостях лужцу, снова в небо гляжу с облегчением. Над Кремлем они кружки думаю, а я, глядя на небо хрусталяное, с тихой завистью так себе думаю, никогда ведь старушкой не стану я. Никогда. Невермор. А ночью я в темное небо гадаю, чему же я не сокол, чему же не летаю, чему же я, как старый лысеющий гриб, к жене этой хмурой навеки прилип.
Знаешь, что я... Мне сейчас в голову пришла совершенно нестандартная мысль, пока я тебя слушала.
Опять про жену?
Нет. Да. Что ты так вкусно пропагандируешь пьянство, что какое счастье, что ты не пропагандируешь других человеческих пороков. Посадить могли бы.
Ну, естественно, да. Нет, потом я же не пропагандирую, я делюсь впечатлением. По идее, я понимаю, что у нас от невнимания к человеку всякие беды вот с этим возлиянием и происходят, потому что они... Я работал как мерзлотовец, 6 лет работал на Ямале. Это я все говорю, на Ямале это не глагол, это место, где я работал. У меня контингент весь был, кроме нашего начальника, все были сидевшие по 2-3 раза, потому что они не умели по-другому время проводить. Они должны были выпить, подраться там, зарезать кого-нибудь, выйти на радостях, выпить, подраться. Ну, это какой-то, как это, украл, выпил в тюрьму, там, выпил, украл в тюрьму.
Ну, бывает, бывает и так.
И действительно, я им читал даже в свое время, это был какой-то, скажем, 83-й год, я им читал «Лолиту».
Так.
Они говорят, хороший роман, Бог говорит, автор плохой, никогда дело не дойдет. Им все равно, главное, вот это внимание, которое им уделяют. И народ, если так приглядеться, то очень добродушный.
Абляция – это теплоотвод путем обгорания защитного слоя спускаемых аппаратов из скоростных самолетов. Ну как?
Нет, абляция – это и второе значение. Это эрозия почвы под ледником таяния.
Знаешь,
можно
что?
Можно только там через А пишется, а это через О пишется. О, абляция.
Вы замечательные. Рада видеть и слышать Филя. А у друга аллергия на тигров, он очень мучился в джунглях.
Я бы помучился, если бы в джунгли попал бы.
Есть очень хороший анекдот на эту тему, но я не уверен, что его можно рассказать в эфире. Тем более, что у нас осталось всего несколько секунд новостей. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Николаевич Кочетков. А про петуха споешь и шаляпинский бас?
Ну, это прямо сейчас?
Нет, после новостей. Ну, это была строчка, первая строчка, которую я твою прочитала в книжке, и меня пробило.
А ты знаешь, что за стих-то, да?
Ну, да. Потом я уже нашла это.
Нет, он, кроме всего, что просто стих посвящения Певзнеру, что это еще такое?
Нет.
Там просто стих, если почитаешь по вертикали, там будет написано Вадиму Певзнеру или в обратную сторону.
Да, точно. Ну что, новости на эхе. Да. Я пока Кочеткову расскажу этот невыясненный анекдот, а потом мы вернемся.
Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Какие дисциплинированные у нас зрители и слушатели. Вот пока шли новости, ни одной заявки не прислали. А сейчас начнут, между прочим. Плюс 7-985-970-45-45. Это именно тот номер, по которому их можно посылать. Михаил Кочетков в гостях.
В смысле?
Миш, а вот я... Мне даже в голову не пришло, знаешь.
Ну, ничего страшного. Это у меня просто такое воспитание. Я говорю, вот все, кто-нибудь бы взял бы, обиделся, а вот чем-то я комплимент своей еще раз супруге сказать. И она же у меня вторая жена, ты знаешь, я ее называю... Ты жива еще моя вторушка.
Господи, бедная Татьяна.
Нет, она богатая как раз.
А может, Миша споет старого любимого скрипача? А еще просили... Так, что там просили-то... Я не люблю друзей жены.
Ага.
Ну, хорошая песня.
Да, все-таки да, Певзнеру посвящение.
Певзнеру. А все, Миш, у нас есть еще время. А еще у нас в гостях Михаил Кочетков, если кто вдруг не знает. А еще нам можно в Твиттер писать. Вызван.
Кто?
Ты знаешь, я не очень знаю, что такое Твиттер, но я знаю, что это одна из магических систем связи.
Ну, это не вот это, не пси, как вот это, не то, что вот это, полита... Ритус.
Полиморсоз. А как называется еще раз твоя специальность? Мерзлота?
Моя геокриология.
А, все. Без мерзлота. Геокриология. Все.
Ну, либо по-русски мерзлотоведение. Это вот в этом году исполнилось 60 лет нашей кафедры. Я приехал как раз с гастроли и вот смотрел на всех. И что же делает время с человеком?
Да ладно, посмотри в зеркало. Все, оно с тобой ничего страшного не делает.
Ну, я согласен. Вот посвящение замечательному американскому автору. Он сначала был российским, или даже советским, Вадим Певзнер. Потом перебрался в Париж. Сейчас, ну, чаще встречаю его в Америке. Очень такой колоритный автор. Я не знаю, был у тебя? Наверняка был.
Был, был. Только не пел живьем ни разу. Потому что вот тут недавно кто-то пел его... Лена Лебедева была. Она пела «Как по улице Майорова». Я очень люблю. Но я очень люблю его всего вообще. И вот этого попугая.
В петроградских домах ветер сыну, африканские страсти до края. Дует в дудку факир крысолов, и сироты забегают в сахараин. Мавры льют крокодилью слезу, утопает ревность и зависть. Питер вены вскрывает в тазу. Явну хлопает спящих красавиц, вереницы прокуренных дам заползают ужами в притоны. Некрасивое тело продать европейцу из Сьерра-Леоне. Разразится закатом аврора, утро будет мудрёней вечера. Утром грянет по зимнему зал, разыграется хмурая плетка, и ретик полетит на вокзал, на ходу оставляя пролетку. Загорланит двуглавый петух волосатым шаляпинским басом, едоков отрывая от ступ, переполненных жареной массой. В петроградских домах ветер сынок.
Ты так удивился.
Петеньке уже 30 с лишним лет.
Ну, слушай, ну, волосатый шаляпинский бас – это образ просто...
Ну, да-да-да, я читал таких авторов.
Да ты...
Сейчас у меня какие-то все... Опять же, тоска по теплому времени года, когда затянут небо тучи, закружит полулист волчком, тогда уж ничего нет лучше, чем запастись коньячком, супругу сплавить на Карибы с глаз прочь, подальше от греха. Вот вы, признаюсь, так могли бы, а я могу еще пока. В такие дни невыносимо делить осеннюю хандру с тем, кого любишь. И насильно сошлешь в карибскую дыру прочь от каракулевых бабок, побитых молью и судьбою, в нирвану вечно красных крабов и симпатичных юных боев. Или каких-то других там.
Теперь давай про друзей и жену. Друзей жену.
Дело в том, что это был первый фестиваль зарубежный, всемирный, который проходил на Кипре. И так его организовали такие три брата сардинеса, которые, по-моему, не очень-то и русский язык-то знали. Но им нравилось все, что происходило за столом. То есть, и поэтому они влюбились сразу в меня и в Леню Сергееву, которые были самыми ярыми этими такими борцами.
За столом.
Я даже написал на... стене винного завода Лимассовского «Люблю тебя, кипротворение».
Кипротворение.
И ребята вообще такие простодушные вот эти были сардинусы, что они, значит, нас с Леней решили отблагодарить за это проведенное время совместно и привезли на 5 часов пораньше до вылета нашего самолета. Самолет на 5 часов задержали, так что, как попали в самолет, я не помню. Не помню только, что все летели как-то в эконом-классе, а мы с Леней...
Почему-то в бизнесе.
В бизнес-классе. Я говорю, сейчас будут подавать нам бесплатно какую-то выпивку. Он говорит, я уже не могу это, не глотать ничего. Я говорю, мы сейчас попросим капельницу. Я не знаю, поставили нам капельницу или нет. Но когда как я очутился в такси, я спрашиваю, вы куда едем, в Лардаку или в Лимассол? А там все по-русски разговаривают, поэтому я не обратил внимания. А водитель говорит, в Свиблово мы едем. Я вот так позвонил жене.
Париж, Париж, Воронеж.
Да, позвонил жене, которая, значит, это сказал, быстро бросай, все, приезжай, бери гитару, будешь моим друзьям песни петь. Я сказал, не буду я твоим друзьям песни петь, я буду спать сначала. Он сказал, не любишь моих друзей? И отключил телефон. Я всю дорогу ехал, слушал вот этот старческий голос, который, телефон отключен или времени недоступен, какая-то старушка мне говорила. Вот, и заснул, приехал домой, проснулся, я смотрю, дома такое счастье, когда проспать дорогу, ты знаешь,
ну, особенно да.
На гастролях это самое убийственное. И я звоню, набираю номер жены, а там говорит, телефон отключен или временно недоступен. И вот это как айсберг всплывает, вот эта вот проклятая фраза, не любишь ты моих друзей? И я первым делом сразу написал такую, я не люблю друзей жены, они всегда раздражены. Моим талантом и успехами на сцене. Их раздражает все подряд, а мой литературный вклад их просто бесит, потому что он бесценен. Пардон, но я ж не виноват, что внес такой бесценный вклад. Оно само собою как-то приключилось. Я их обидеть не хотел, я просто делал, что хотел. Я просто делал, что хотел.
И получилось.
Позвонил жене, это первый слушатель моих произведений. Телефон отключен, для времени недоступен. И поехал, тогда недалеко жил от меня Игорь Иртенев с женой Аллой Боссерт, которая иногда ей удается приготовить покупные пельмени, а иногда даже она, говорит, очень вкусно кипятит воду, но не всегда у нее получается, потому что ту же самую воду в пельмени уже в чай пускает, мне такое впечатление. И пока она что-то готовила там, а что там готовит, вот эти пельмени, которые я купил, водку какую-то, вот, она, значит, я там написал вторую часть такую. Люблю я жен моих друзей, моих собрал всех в музей, чтобы и наши бабы тоже поучились, а то с утра и до утра бухтят, как будто трактора, а вот готовить, как они, не научились. Меня похвалили, накормили моими пельменями, вслепшись в один комок большой вот такой, запил я этой водкой.
Алка, если ты слышишь, прости.
Нет, она в Израиле еще. Я не думал, что это...
Слышит она нас по интернету. Чего же не слушает-то хороших людей?
Ну да, может быть, это и так. Тогда, Алла, прости, действительно.
Так, ну продолжай.
Да, так вот, сажусь в такси, значит, меня посадили они. Я говорю, куда мы едем, вы? В Ларнакуль или Лимассол? В Свиблово. Вот, и, значит, я опять набираю номер. Никто не подходит к телефону. Я, значит, единственное, что написал третью часть вот этой песни. Люблю мужей моей жены. Все, мне сил покинули. Я проснулся уже дома. Смотрю, опять дома. Тоже был уверен, что там в Лимассоле заснул. Набираю номер жены. Ну, конечно, та же самая старушка. Телефон включен или временно недоступен. И я Андрюше, значит, позвонил Ампилову. Процитировал все, что написал. Он говорит, ой, ты уж лучше вспоминай сразу первую жену, вторушку свою, и сразу пиши, чтобы сразу получить вот этот нагоняй.
Ага.
А в то время у меня сыну было, я не знаю, лет 6-7, может быть. Он только начал бриться, потому что кто-то, так сказать, из дураков взрослых, может, отец, его не знаю, сказал, чем быстрее бриться начнешь, тем у тебя будут богаче усы.
Так.
Его застукала, значит, жена вот за этим занятием. И он сказал, мама, а у меня есть вот усы? Она так говорит, да, есть немножко ей это... А он мне мальчик добрый такой, он говорит, у тебя тоже есть. В общем, я только какие-то вставил наблюдение детское. Вот такая получилась концовка этой песни. Люблю мужей моей жены, они как воздух нам нужны для процветания и самоуважения. Их ждет почет и колизей на радость жен моих друзей. Ну а друзьям моей жены на раздражение. Да я и жен люблю своих, всех до единой, всех двоих. Пусть им давно уже не 20, не 30. Пусть нет ни бюста, ни косы, зато растут у них усы. Уже за это только можно в них полюбиться. А если честно говорить, их невозможно не любить. Какими бы они усатыми ни были, я люблю их как родных, без отпусков и выходных. За то, что так они мужей своих любили. И я люблю их, как родных, без отпусков и выходных, за то, что добрые, за то, что не убили пока. Вот. И я сейчас все-таки спою нормальную песню, посвященную жене.
Слушай, а погоди, а чем дело-то кончилось?
Все.
Когда телефон включился?
Да, ну, когда включился телефон, я уже не помню. Куда-то уехал на какие-то гастроли, наверное. Но вообще это вот отношение... Я не умею писать о любви, как мне сказал Андрюш в свое время, Ампилов тот же. Я даже комплексовал по этому поводу, но он сказал, говорит, ну ты практик, а пишут теоретики. Вот, с годами как-то приходишь в другую категорию. Приходится больше разговаривать языком. И вот такая песенка двойная. Ты соединил тоже 30-летние разницы песенки в одну... Это странно, робкая женщина стала всем моим бедам виной. Словно в жизни глубокая трещина между прошлым и нынешним мной. Мне не жалко ни сердца, ни печени. Жизнь хмельная была, да сплыла. Жаль лишь то, что 100 лет незамеченной она рядом со мною жила. За окном гулко вороны каркают, как кладбищенские петухи. Я же тапками по полу шаркая сочиняю плохие стихи. И что может быть в них хорошего, коли дела словно сажа бела, коли полувдовой, полуброшенной она рядом со мною жила. То ли вдова, то ли невеста, то ли жена, а все не находит себе места, ждет у окна. То ли запойного супруга разбойника, то ли жениха, а то ли духа покойника. Соседка сплетница все козни вокруг плетет. Послушай, дорогая, бог с ним, другой придет. Ты посмотри, какие взгляды со стороны. Ну вот опять, опять не надо, чудная ты. А за окном картинка осень или зима. И вот ее уже уносит в другой роман. Где-то скался я пропащий в чужой глуши, где почтальон в почтовый ящик конверт вложил, сбежит, рассыпав. Ну и ладно, остатки бус. Вот ящик на стене парадный, но ящик пуст. И так наивно, так по-детски поражена. То ли вдова, то ли невеста, то ли жена.
Вот ты знаешь, хотела тебя попросить, но ты подстройся немножечко, чуть ползешь. А у тебя же есть такие страшные достаточно вещи. Ты их будешь сегодня петь?
Ну, не знаю даже, как ты...
Я очень люблю... Пока меня не раскусили, я считаю, одна из великих вообще вещей.
Ну, я...
Она великая, Мишка.
Ну, написано, ты знаешь, как все большие вещи написаны... Вот от ручки просто на ходу, сколько писалось, столько писалось.
Мишка, это блестящая вещь.
Это вообще-то, я говорю, как мало надо для того, чтобы такая вещь выползла из головы. Это мы ездили с уже упомянутым Андрюшей Ампиловым, с Аликом Мирзояном. У нас было 4 концерта за вечер.
Угу.
То есть мы сначала там начинали такой дневной концерт. Мы начинали в филармонии, а Мирзоян в драмтеатре. Потом в перерыве садились на трамвай, переезжали, а он заканчивал там, начинал следующий концерт.
Бартер.
Да, но так как у нас устроители люди такие решили, чтобы нам жизнь-то малина не казалась, поэтому нас поселили в доме колхозника около рынка, где вообще русской речи никакой нету, хамство постоянное. И вот это такой вот... С такой душой разогретой вдруг возвращаешься в эту гостиницу, где непонятно, как будто ты попал в чужой какой-то... Или тебя завоевали. И с огромными охапками цветов мы приходили. И даже эти нянечки там, которые, или никак они, консьержки, они не привыкшие, что им цветы дарят. Они тут были...
Так, что надо?
Да, что надо, дескать, это как будто как что-то там что-то неприличное намекает. И вот я там ее написал... Смешная жизнь грядет на склоне лет, в предчувствиях погромов и простуды. Купи себе какой-нибудь билет и уезжай куда-нибудь отсюда. Еще есть шанс, прикинувшись ослом, спокойно, без эмоций, истерик, покинуть эту родину, где злой юнец с ножом расписывает двери, где подрастает новая орда, и в подворотнях бродит ее призрак. И этот, извини меня, бардак, ты называешь бедная отчизна, покуда не накрыла, милый друг. Еще есть шанс ворча на Пенелопу отправиться куда-нибудь на юг, какую-нибудь южную Европу, тебе осталось, глядя на причал, отчалить из отечества в пророки. А мне осталось родине кричать глухие уши эти злые строки. меня не раскусили и не заслали за можай. Я на великую Россию лежу с второго этажа. Я вижу всех под левым оком, царя гороха, дурака и даже старенького бога, грустящего на облаках. Я вижу Рябу, Кукарачу и Достоевского в Залезах и алкоголиков на даче в дремучих муромских лесах. Поляков, что навел Сусанин Петра с усами на коне, Василия Ивановича с усами и даже муху на говне. Я велика Россия, матерь, и вновь тобою обуян. Здесь на стерженной кровати не сидит поэт, хотя бы я. Усыпан пеплом паршою в халате с бабского плеча. Болеет телом и душою, лишь о тебе моя печаль. В твоей семье не без урода, но что же рода? Получай, я сын папаши, всех народов я внучек. Деда Лукича, мой братец Серый Волк Тамбовский, а дядька Черномор, сестра Аленушка, меды сестры, и все кривы, как на подбор. О, боже мой, какая скука! О, боже, как нехорошо! Здесь всяк на всяко смотрит букой, по звуку пряча за душой. Здесь ни ножом из подворотни на Красной площади убьют. Уже не завтра, а сегодня. Осталось несколько минут. Уже петух на Спасской башне 12 куб прокуковал, уже палач седой и страшный Ралф топор перековал. Меня убьют, как и наверса, под крики публики убей, и вылетит из горла сердца помойный красный воробей. Эй, ты, подобие цыпленка, лети отсюда далеко, туда, где хмурые подонки с руки не кормят мышьяком, туда, где с керутиной железкой тебя на вылета не проткнут. Лети, как крик последний детский, лети, лети, не то убьют. Пока меня не раскусили, к чему испытывать судьбу, я по-ангельски красиво на тонких цыпочках уйду. Я ухожу, поднявши вор, туда, где гаснут фонари, пока еще великий город лежит в развалинах перин, пока палач, воюя с храбом, припал к подушке блиндажу. Тихо-тихо-тихо и сапой по огородам ухожу, так а вот она, свобода злая, по огородам и мешам бежать, как сука, как борзая, куда глаза глядят бежать, ловя губами горький воздух гнилый картофельных полей во весь опор, пока не поздно бежать по родине моей. Спасибо, Господи Иисусе, что все закончилось добром, за то, что в этом захолустье позволил меня скрипеть пером. Спасибо, большего не надо, я дальше сам уж как-нибудь. Перо, бумага и лампада мне дальше освещают путь. И на картофельном востоке под колокольный перезвон взлетят мои больные строки гурьбой картофельных ворон. И все к чертям перевернется под крик архангельской трубы. Петух на башне поперхнется, дурак в гробу перевернется, палач со страху промахнется, себе пол пальца отрубив. С пулем грянут общим хором и арестанты, и конвой. Когда вернусь я в этот город, вернусь как царь, как герой. Вернутся сахарные горы, вернутся реки с киселем, и будет вечен этот город, и вечно царствие мое. Я вернулся в этот город, здесь дома как будто те же, только чуть пониже неба и мрачнее фонари. Я стою, полинявший ворот и промокший, словно леший, я жую горбушку хлеба, что мне нищий подарил.
А сколько ей лет?
Ну, она, по-моему, 90 какого-нибудь, второго или третьего.
Потрясающе. Знаешь, как сказал Александр Завенович Александру Моисеевичу, ты сам-то понял, что ты написал?
Ну, это за собой же не контролируешь. Как.
Я себя не контролирую.
Словая рыба, да. Не знаю, нет, ты там, если... Вот почему меньше пишется? Потому что начинаешь с дуру контролировать себя. В более юном возрасте там вообще пишет все, что в голову придет.
А то ж отвага прет.
Ну,
а потом, думаешь, так это я уже писал.
Да, там больше даже не столько отваги, сколько какой-то вот этого такого удальства какого-то и самоуверенности своей. Потому что, по идее, ну, не знаю, вот...
Миш, а что у тебя было с Жанеттой?
С Жанеттой?
Да.
Ничего.
Точно? Пожалуйста, исполните «Я не могу без этой сцены» и подражание Долиной. Очень так интимно просит Жанетта.
А,
ну... Люблю Кочеткова, брат по духу. Хорошо в стране советской жить. Жену спели. Замечательно.
Ну, давай, да, это Долина... Вероника Аркадьевна тут тоже. Я же как вот замерзаемо написал. А Веронике сказал, что говорит, вот... Я думаю, что вот такую бы песню могла бы написать Вероника Аркадьевна, если бы столько же выпивала, сколько автор. И она, я говорю, что добрее и добрее становится, что меня немножко, конечно, смущает, потому что она мне больше нравится в таком образе резкого человека. Такой авторитет. Ну, то есть, матриархат настоящий, понимаешь?
Ну, да.
Вот. И она сказала, да, пожалуй, я, наверное, так бы и написала, если бы столько выпивала, сколько Кочетков. Но это, опять же, ошибка, потому что я... Если бы столько, сколько об этом говорю, выпивал, это просто форма такая, то, наверное, как бы сказал Трушкин, то ли я бы уже выступал, скорее всего, в театре анатомическом с циррозом печени. Он вообще замечательный человек, он в свое время, наверное, мои 50 лет мне такой тост произнес. Я тебе желаю, ну, во-первых, жена, чтобы была верная, не изменяла, чтобы дети тебя любили. Здоровья побольше, денег побольше. Ну, и таланту, конечно, хотелось бы тебе еще пожелать. Ну, это остальное у тебя все есть. Так что, ты знаешь, это я живу между скорпионов таких нормальных.
В субботу водила его в корейскую баню. Певзнеру понравилось.
Певзнеру?
Да. Это Ян нам пишет. А я даже знаю, куда ты его водил. В районе... Ян водил Певзнера. В районе Риджвуда. Там Гурвич живет.
Я знаю, там в Торонто есть такая...
Этот в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке я в бане не был. В Торонто был очень хорошая русская баня в индейском районе Миссисяга.
Чего? Куда?
Такой индейский район Миссисяга, там живут одни китайцы почему-то, но русская баня такая очень замечательная в Торонто. Я там один, когда мы последний раз с Ампиловым ездили, мы раз...
Мишка, вопрос один очень серьезный.
Так я пою.
Тебе. Сейчас поешь? Да. Сначала вопрос, а потом...
Да,
давай. Так что теперь с котом Степаном? Побрили или чихает?
Нет,
Лена спрашивает.
Ты уже от кошачьей шерсти не от своей, а от кутузовской.
А, понятно. То есть Кутузова побрили.
Нет, тоже. Ну, как-то...
Претерпелся.
Каким-то там практически человеческими какими-то лекарствами и лечу.
Понятно. Ну, тогда давай подражание Веронике Аркадьевне.
Да. Вот, и вот она после того, как похвалила, я, значит, у меня был до этого такой эпиграф. Возможно, я не самый... Это другой стишок такой, Пожалуй, я не самый модный исполнитель, ведь передо мной не мельтешат, не лебезят, зато я точно знаю, что со мной мой зритель всегда готов махнуть по 250. Будь то афганец или божий одуванчик, или вообще забытый богом старичок, душа сама собой уже ставит стаканчик, и сам собой возникает коньячок. Это была первая песня, которую уже я перед ней дал клятву жене, что сегодня грамма водки больше не выпью за жизнь свою. Она, дурочка, радовалась, я же про коньяк ничего не сказал. И, значит, так у меня ряд образно совместился в коньячно-височном направлении в таком. Вот. И я написал от ее лица такой эпиграф. И Гамлетом был я, и мрачным оттелом, и чистой страницей, и грязным бельем. Но это не ваше собачье дело, а это собачье дело.
Собачье дело
мое. Да. Внутри меня есть маленькая дверца, не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризное обичево оно. То жалится, то денежку конючит, а то все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с частотой в 3 герца. Волочи проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра, а из-за двери, словно старикашка, оно конючит, выпить бы пора.
пришибленный, как будто бы застали меня за чем-то очень нехорошим. Я надеваю старые сандалии или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком, шагаю в магазин за коньячком. Играют на помойках ребятишки, пьют дедушки на лавочках венцо. А я угрюмый, как художник Шишкин, уродую пейзаж своим лицом. А ну, тут у меня все шепчет: внучек, кто же мне нашлось, внучка? Возьми коня какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцей оно стучится с частотой в 2 герца. А может быть, с ним как-нибудь покруче, хотя бы раз отказом попужает. Другой же стороны его, как внучек, я вынужден любить и уважать. А то порой не то, что-то скажешь, но то стук тихонько, то молчок. Как говорить, сердцу не прикажешь, приходит скрутиться, как волчок. А то ведь может страшное случиться, за дверцу никто не застучится. Все-таки пока оно стучится, заканчивай утренний вояж. Я с коньяком лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгая носами вокруг меня кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше будет, вам известно. Куда-то, да.
Михаил Кочетков у нас в гостях. Вот она, ирония, переходящая в правительство, а?
Ой.
Миндал-миндал. Так, я не могу без этой сцены. Эта песенка перекликается с песней Тимура Шаова «Летящего на дельтаплане». Люблю Кочеткова, брат по духу, Сергей из Москвы. Хорошо в стране советской жить и историю этой песни. Спойте «Отъезд тура». Если стесняетесь слова, дальше приводится слово, которого ты стесняешься, то его можно запипикать.
Это вас там спрашивают, мне это все равно.
Певзнер ходил на литобъединение, работал дворником.
Был такой, да.
Только подключился. Исполните, пожалуйста, фантазию, сон, если еще не было, или я куплю билет. Спасибо, Владимир, 24 года. Круто. Ну, я тебе все зачитала, а ты делай, что хочешь. Понимаешь, у нас здесь абсолютная свобода.
Ну, вот это я куплю билет, это единственная, одна из немногих вещей, которая написана по реальным событиям моей биографии, потому что я в основном все вру. То, что я пою, это, так как сказать...
Лирический герой.
Ну, либо так, либо хочется прожить какие-то печальные моменты в песне, чтобы потом в жизни считать и уже галочку поставить, что вот
ага, там уже было.
Все было и все. А так меня в свое время сначала в Тюмени нагадали, что я утону зимой в Питере. Вроде я спортом занимался, вот таким водоплавающим. Потом в Москве сказали, что утону зимой в Питере. А потом уже сказали в Петрозаводске, что в високосную зиму в Питере утонете. Я с тех пор не езжу туда, в Питер. Как говорится, был я в одном Санкт-Петербурге, правда, он находится на реке Святой Лауренсия, это между Монреалем и Квебеком.
Угу.
Ну, как-то там было, во-первых, лето, потом я не думаю, что столько хороших людей должно было быть нагаданного мне. Но так как уже это предчувствие какое-то было, это давно было, я написал такой эпиграф «Памятник» с одним древнерусским словом «итить». Это слово «идти» – тропа, я так понимаю. Нет, весь я не умру, я весь могу уехать, пока не заросла народная итить. А коли зарастет, то это не помеха, и весь я не умру, я весь могу запить. Весь могу запить, и может даже спиться, но вспомнит обо мне богатырей не выявить. Разнесет мой дух степная кобылица, и даже мертвый я, живее всех живых. Я памятник себе, любезен я народу, что чувство доброе в нем литром пробуждал. Обидно и страшась, я так закончу оду. Я не любитель выпить, нет. Я профессионал. Куплю билет и поеду в Питер. Я уже 5 лет, как его не видел. В Петрограде я заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым, буду водку пить и запьюсь когда-то. Упаду с моста я под крики чаек, но меня достанут и откачают, видать, что жить. По второму кругу разведусь с женой, заведу подругу,
буду водку пить и дубасить девку. А потом махну в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу. Стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым. Буду водку пить и забьюсь когда-то. И как пьяный швед под лихую песню утону в Неве. А потом воскресну я на страшном прошлом поставлю точку. Мне жена снесет и сынка, и дочку. Заведем собаку, а может кошку. Будем хором петь под мою гармошку. Но чтобы жизнь не казалась нищей, мы займем 500 или даже 1000. Я на радостях буду пить до работы и засуну в богатым. Проснуть банкротом, а банкротившись, я пойду по кругу, разведу с женой. Сведу подругу, буду водку пить и дубасить девку. А потом махну в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу. Стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым. Буду водку пить, запьюсь когда-то. И одной зимой утону в канале. Моя жизнь иной может стать едва ли.
Жуть, Миш.
И к ней такая была написана вещь, она из такой, роман «Забытье». Это вот у меня был такой стишок, это что-то... Как страшный сон прошел Донецк, как каторга в каменоломне. Андрюша выжил, молодец, но тоже ничего не помнит. Вот, это какое-то время каких-то... Как у Жванецкого будет ждать вспышек памяти или сведения со стороны, там, да, приблизительно так? Вот такая была там к ней вторая песенка.
Ты кто, Варвара, Аль Марго? Прости, совсем осоловел, и память словно молоко прокисло в пьяной голове. Я только помню старый дом, да вкус невкусного вина. И за окном, да за окном, лимоном плавала луна. Была зима, и падал снег, и плыл из радио мотив. Седую женщину в пенсне сжимал седой дагеротип. Потом мы ели виноград. Но нет, я вру, конечно, вру. Я пел тебе про Ленинград, где я когда-нибудь умру. И были слезы на глазах, и были вздохи, боже мой. А я потом тебе сказал: не плачь, Варвара, я живой. Марго, любимая, уймись, я не поеду в Ленинград. И будет сладкой наша жизнь, как этот спелый виноград. Сквозь треск поленьев и огня шепнула ты: не уходи. А я потом тебя обнял и на колени посадил. Смущенно вышитый дракон глядел из зеленого ковра. Прости, Варвара, Аль Марго, я все придумал, все наврал.
Молодец, молодец, что могу сказать. Вот даже не знаю, что просить. Все нравится.
Ну, пришла... какой стишочек прочитать.
Стишочек все непременно.
Это я в свое время как-то написал стишок, и ко мне подходит Царство Небесное замечательный композитор Виктор Семенович
Берковский.
Да. И говорит: ты какую-то там про меня фигню написал, мне сказали. Я говорю: да, вы знаете, могу вас заменить на Никитина. Потому что я-то был уверен, что вы лучший композитор в авторской песне. Он говорит: оставь меня. И также вдруг спросил, говорит: а я тебе случайно свою книгу не дарил? Я думаю, что же он там такое может мне подарить? Там он же ни одной строчки не написал сам-то. Такой, ноты, я не разбираюсь в них. И вдруг он открывает книжку, на которой уже написано, как, кто это посвящается, это, дорогому тому, кому-то, кому-то. Он стоял, стоял, потом спрашивает у Димы Богданова, говорит: это, говорит, Иван Петрович, который умер полгода назад. Он говорит: да, он так зачеркнул дорогому Кочеткову Мишу. Это вот как эпиграф, я поэтому такой стишок и написал. Возможно, я не очень гармоничен, зато талантлив и фотогеничен. Я сочинить могу такую песню, а зависти Берковский даже треснет. Конечно, я оставлю песню людям, от этого меня ведь не убудет. Напротив, я прибуду, скажем, к Пете или какому-нибудь, скажем, Саше. И он попросит: не могли бы спеть ведь что-нибудь выдающееся ваше? Я достал свой лучший каподастр, на грифову заботливо пристрою, и не суетливо, как мастер такого Пети Сашу устрою. Они меня до смерти не забудут. Они расскажут внукам обо мне и детям. Какое замечательное чудо могу я этим Пете Сашей спеть я.
Возможно, наверное, он очень гармоничный, зато я молодой, аккуратный, талантливый я и фотогеничный, что мне во мне особенно приятно. Конечно, мне не быть уже министром и мусорским, уже не стать модестом. Зато в Москве отдельная прописка, где даже для собак найдется место. И не успел, покуда постареть я, не отрастил на лбу свои морщины, зато свои, как уверяют дети, жена не молодая, но с машиной. И стих негармоничный завершает, кроме вам, секрет интимный. Я жизнь свою люблю и уважаю. Хотелось бы надеяться взаимно. Печально проснуться ночи одному, поняв, что не нужен уже никому. И с этой бедой, худой, как Гамлет, на кухне пустой приготовить омлет. Печально сидеть, скорлупою хрустя, поняв, что вся жизнь превратилась в пустяк, что старый козел, что давно не удел, омлет недосолен, омлет подгорел. Очень трудно быть гостем непрошенным, от рода дома до самого ящика. Одиночество вещь нехорошая, от него недалек до кащенока. Одиночество вещь нехорошая, от него недалек до кащенка. Как трудно вставать после бурной ночи, тогда как старуха супругу ворчит. И дети шумят, что цыгане в метро, и топкой пылает паскаю нутро. И ты кое-как, посетив туалет, затем получив подгоревший омлет, подругань жены и детей кутерьму, поймешь, что не нужен уже никому. Где же ты, юность туманная, там, где одинокий пока еще? Эх, семья, эта вещь негуманная, от нее недалеко до кладбища. Эх, семья, эта вещь негуманная, от нее недалеко. В нашем дворе поселились бомжи. У них, конечно, счастливая жизнь. Махнул грамм 700 и в кусты, как бревно. Живи, где хочу, с кем хочу, все равно. Конечно, зимою мороз и метель, но есть же чердак, твой чертог и постель. А сердце вольготно, просторно уму, ведь ты же не нужен уже никому. Понимаю всегда в полуслова я, наградила умом меня мать. Только жизнь почему-то такая ты вещь бестолковая. Даже мне тебе трудно понять. Даже мне тебя трудно понять.
Ты, по-моему, замерз. Нет?
Я?
Да. Нет?
Ну, я потом согреюсь.
Ну, Вась, сделай нам чуть потеплее. Это у нас здесь, я понимаю, что он мерзлотовед, но не до такой же степени.
Нет, я, в принципе, не страдаю от этого. Я, как говорится, замерз от зимы московской.
Это, ну, это да. Нателло, попросите Мишеньку дедушку спеть. Ну, дедушку споет, захочет.
Нет, грузинский спеть? Вариант такой песенки. Я сам ее там начал писать, но что-то не дописал. Мой девушка старый.
Но добрый старик.
Но добрый старух.
Старух.
Да. Ну, давай спою, мне какая разница. Что
ну, петь. Как это? Это же одна из любимых песен нашего истеблишмента.
Хотя песенка написана по заказу, и очень...
Очень удачно.
Да, мне тоже понравился. Мой дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом. И даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом. Он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул альбатросов мечтал стоять он на борту слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича боюсившим басом, но борода шла вперед, и быть огромным одноглазым и даже раненым в живот, как он и мечтал из океана вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный. О, боже мой, как он мечтал в бортовом кабаке ревьера в объятии кейса за души кричать, а ну, скрипач, холера, сыграй мне чендели души. больше не будет стоять над душой. Теперь это ему безразлично, что внучек-скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучит скрипку, и всем хорошо, ему же так все безразлично. Ведь он далеко в океане, среди акул альбатросов. Мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича поёсившим басом. На борту шарлы вперед, пойдёт на ноги, одноглазым и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал. Веселый, раненый, пьяный, о, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке ревьера в объятии кейса умереть, крича, ну, скрипач, холера, давай, играй, я буду петь. Он спел бы под скрипку про скрип старых мачт, про боцмана злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. Бадам-бадам, бада-бадам, бада-бадам.
Ну вот тоже.
Да.
Боец, что могу сказать? А слушай, а что у тебя там было про елку, на которой ты будешь сидеть с каподастром? Помнишь? А,
ну это да, это.
У елки на макушке.
20 лет, по-моему, своей жене написал. Сначала я, проснувшись, вспомнил, что я женат уже на второй. 20 лет. Написал посвящение себе такое печальное-припечальное. Стал вредным я и мелочным, глухим, но оба уха давно не тянет к девочкам, тем более к старухам. И в дворницкой под лестницей года мои проходят. Давно пора повеситься, все руки не доходят. Это я помню такое. Вот. И а к вечеру появился вот этот каподастер. Это без него я как-то так это, ну, хуже играю гораздо. А потом это тоже для лентяев, как правило, все такие вещи.
А, ну, возможно. Да,
как
там мерзавец.
Вот это я, например, глуховат, но и... Не мешает мне, как если настраивать гитару по простому прибору. Ну, такая песенка. Когда накроюсь медным тазом предсмертно, испытав оргазм, потому что точно надо дохнуть на всю катушку. Без ваших стонов и капризов своей загробной новой жизни я заживу, как беззаботная кукушка. А вы у гроба, порыдавши над моим телом, вечно павшим, меня заруете у елки на пушке. И вам навек осиротевшим и невдомек, что я взлетевший, лежу на вас, сидя у елки на макушке. Не бегали меня при жизни моей же собственной жизни, не уважали и платили молодение. Да и супруга просто ужас меня палохим считала мужем и говорила, что алкаш я и безделенник. Пускай алкаш не возражает, но ведь супругу обожал я, хоть и скрывать я это был великий мастер. Пусть был я бит и без средств, но ведь оставил ей наследство свою гитару и прекрасный каподастер. Что еще надобно для счастья, когда есть классный каподастер? Да ничего, по сути дела, и не надо. Всего и надо-то, что надо его поставить куда надо и написать классическую серенаду. И чтобы эта серенада тебе досталась как награда, как память о твоих загубленных мной годах. И чтобы, как при коммунизме и в этой им загробной жизни, мы были вечно вместе в памяти народа. Хотя не исключаю случай, что ты найдешь кого-то лучше. Хотя куда уж лучше, даже и не знаю. Тебе скандалов не хватало, а может, выпивал я мало. Ну ничего, еще есть время, наверстаю. Ты не смотри, что я ленивый, очень вредный, ревнивый. Если узнаю, что с тобою кто-то рядом. Так что, любимая, не нужно, не искушай меня без нужды. И по нужде не искушай меня, не надо. Хотя твоя измена после того, как скинуты мои кости, на самом деле не такая уж измена. Так что на первый раз прощаю и ревновать не обещаю, но обещаю подыскать себе замену. А после можно медным тазом накрыться, испытав оргазм, с чистым сердцем отдохнуть на всю катушку. Но нет ни отдыха, ни таза, как назло весь день зараза. В лесу кукует мне противно, я кукушка. Да.
Так.
Всегда не хватает какого-то одного последнего аккорда.
Браток, ты лучший. Слышу первый раз. Здорово. Я рада. Так. А скажите, пожалуйста, будет ли юбилейный концерт первого круга? Спрашивает Алла.
26
декабря, но фиг попадете.
Это уже третий по счету концерт. Это будет открытый клуб на Спиридоновке.
А был же 15 декабря. Был юбилейный концерт первого круга. Я, к сожалению, не смогла, я была на премии Гайдара. Но я знаю, что был замечательный концерт.
Не, он был на ноябре.
Ноября, 15 ноября, совершенно верно.
Ну, ты опережаешь время.
Скрипачи, правда, любимая песня, признаюсь.
Я, кстати, чувствую...
Вас очень любят в Санкт-Петербурге. Так звучит.
Мы там все хотим выбрать какое-то такое нейтральное место, типа Гатчина какое-нибудь.
А Репина, чем тебе не Репина?
Пенаты, в смысле? Не знаю. Там, так... там доберутся агенты этих...
Петербуржцев. Очень просят спеть «Одесскую» с Петровичем. И вообще, и артиста вы не пели, и вообще вы сегодня ничего не... Здрасте, пожалуйста. Ничего сегодня не пел. У меня вот плейлист, я за ним заполняю. Знаете, сколько спел? Целых 24 песни уже спел.
Ну, какой?
Да.
Осталось еще 3 песни или 2.
Ну, ладно, прям не капризничай. Ты пой, пока не это... Да?
Я даже не знаю, чего я спел. Ну, что...
Артист... А почитать? А был он там книжка.
Вот у меня есть такое посвящение Артению, помнишь?
Да, хорошее посвящение Артению.
Дело в том, что он, когда мы отмечали его 60 лет, Махов подарил ему корабль на 2 дня.
Угу.
И там собралась большая тусовка актеров, и кто-то, я не помню, там, Новожонов или кто-то еще сказал, говорит, если эта штуковина утонет, то им придется искать новую интеллигенцию, так сказать. И тут, значит, и все начали издеваться над именинником, значит, как-то пообиднее надо было что-нибудь прочитать, там начал, естественно, Губерман,
угу.
Альцгеймер близится, а Нобеля все нету, начал с такого. А я в этот год встретил 6 мая день рождения.
В Америке.
В Америке, да, как я написал. Как всегда, с утра под датой после выпить и поесть, 45 заснул я в Штатах, а проснулся в 46, вот это.
Угу.
Вот. А тут я думал, что вам подарить такой Артеневу, и вдруг увидел такой, такие часы висели, и я вроде думаю, ну, можно поспать полчасика перед концертом. Поспал, смотрю, можно уже часик поспать. Ну, как интересно. Еще немножко поспал, смотрю, уже полтора часа можно поспать, а они, кажется, в обратную сторону идут. Ну, думаю, на 60 лет самый подарок.
Uh-huh.
Вот. Передо мной подарили Артеневу вот этого Димона, собаку, которую сейчас уже там Тимон, другой живет. Вот. И поэтому Артенев был так счастлив, что он никого уже не слушал. И я так в пустое пространство прочитал ему такое посвящение. Вот Игорёк 60. Но ни размер, ни вес, ни талия. Уже все чаще гениталии, как гирьки ходика, висят. Все чаще хмурится жена с утра неудовлетворенная. И зреет мысль потаенная. Она фучет, она нужна, когда, пардон, такой расклад. Чему здесь женские угрюмости? Лишь горечь по усопшей юности, кабы вернуть тебя назад. Не печалься, Игорек, ведь, дорогой дружок, твой Мишка машину времени под мышкой тебе в подарок приволок. Сощурив ленинские глаза, ты гирьки положи на трудности. Пусть время катится назад, а ты вперед к усопшей юности. Ну, он, конечно, ответил сразу же, так что...
Мало не показалось. А что ответил, не помнишь?
Нет, к сожалению, я вот такие вещи стараюсь оставлять сами, пускай на их совести остаются.
А, вот так вот, да?
Ну, я много чего знаю, так сказать, чего-то его цитирую. Потому что действительно, на мой взгляд, я после первого стихотворения, которое я прочитал в журнале, по-моему, юностью.
Ну, да.
Это «В здоровом теле здоровый дух».
На самом деле одно
из двух. Там, да. Как это все это ёмко и... Только я могу еще, ну, может, в Казанцеве с такой же простотой и какой-то емкостью.
Такси для него я ловлю, так сильно его я люблю.
Да. Так, а вот это, когда я песни грустные пою?
Я не помню.
Мужчина возвращается в семью. И сколько их вернулось по стране? Спасибо мне.
Замечательно.
Нет, это замечательный человек. Он, надеюсь, будет у тебя в эфире когда-нибудь.
Ой, будем надеяться когда-нибудь.
У меня есть там, значит...
Посвящение Казанцевой.
Казанцевой, оно коротенькое и трусливое.
Ой, я люблю его. Любит женщина меня?
Нет, а моя жена до сих пор уверена, что вот ей посвящается стишок: алкоголика лечить, все равно, что мяч топить. Тихо, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Это, она считает про меня, но посвящается моей жене. Как будто бы. Ну, все не так. А я так перепугался, когда она первый раз прочитала, и прямо на меня, глядя, в Таллине был фестиваль, по-моему, 87-й год это был. И тогда она прочитала: если бы я была свободна, если бы я была горда, я могла бы кого угодно осчастливить навсегда. Но поскольку не свободна, и поскольку не горда, я могу кого угодно, где угодно и когда. Вот года три назад она вышла замуж, и, естественно, после этого она написала: теперь я не свободна, а теперь я не могу, а теперь как генерал, а теперь я стала старше, а теперь я не могу, я теперь как генеральша честь мундира берегу.
Угу. Только что поступила новость у нас.
Что такое?
Мировая новость. Ушел из жизни Нельсон Мандела. Об этом сообщил президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума. Он выступил со специальным обращением к нации. Выступление главы государства транслируют сейчас ведущие западные СМИ. 95 лет было Нельсону Манделе. Последние несколько месяцев боролся с осложнениями после легочной инфекции. Первый чернокожий президент ЮАР, напомню, был лауреатом Нобелевской премии мира. Вот только что поступила эта информация. Я думаю, что подробнее...
У меня посвящения ему нет, конечно. У меня есть такая... Ну, он такая, такой счастливый возраст, все-таки 95 лет. В таких условиях мы уже говорили о наших стариках, которые там...
Ну, да.
Там тоже с 90 перескочили. Ну, он очень, как бы сказал Алик Мерзан, знаковая фигура.
Ну, да. А, старомодная.
Папуас Андрей Парашкин курит трубку из бамбука, а вокруг нас бананы и летают кокоду. Но на сердце его тяжко, и в глазах такая мука. Он вчера был капитаном, но корабль утонул. В этом корабле крушение усилила только крыса. Да бамбуковая трубка, да коралловый компас. Он сидит, как привидение под ветвями кипариса. И в глазах такая мука, ведь теперь он папуас этот. Острое видение обитаемый, это скажет вам каждый моряк. Проклинаемый он капитанами, побывавшими в этих морях. Не стоять ему больше на мостике, не вернуться назад на причал, а сидеть папуасов на острове, есть бананы и тихо скучать.
Грустная какая вещь. А я думала, ты про эту самую споешь, про Казанцеву.
А, так это же у меня сбили теперь. Да, ну что ж, ладно, тогда. Ну,
а про Казанцеву ты какую будешь петь?
Одну только маленькую, которая... Любит женщина меня, как пучину миноносец. По утрам меня обняв, как ребенка она носит. Кормит с ложечки она, напевая гули-гули. А случится вдруг война, заслонит меня от пули. А потом, придя с войны, лихо справившись с врагами и поставив у стены свою скатку с сапогами, приголубит, как коня, как дитя накормит грудью. Любит женщина меня, помогите, добрые люди.
Очень грустная песня.
Ну, в миноре... Ты...
Казанцеву это понравилось? Кто ж знал, да?
Казанцеву, по-моему, все нравится, что с ней связано.
Ну да.
Она сейчас сама ходит в булочную, потому что муж у нее богатый, подарил ей серьги всякие, гарнитуры, и она показывает. Он говорит: дура, тебя же ограбят. Она говорит: а кому мне показывать? Сама, я уже, говорит, насмотрелась.
Бедная Казанцева. Ну, я надеюсь, что она здесь появится в студии.
Я скучаю на диване лежа.
Да, а она мне... Вот, а я все... Слушай, я говорю, там же... Сережа должен быть. А мне говорит: ну, был-то Алёша.
Была
и Алёша. Бог с ней, с рифмой. Это настоящая поэзия. Я еще раз хочу напомнить, что в гостях у нас Михаил Николаевич Кочетков, что вот меня уже просто изнасиловали требованием твоего нового альбома.
Ну, ты счастлива, в хорошем смысле.
Спасибо. Я надеюсь, что этот новый альбом будет. Я надеюсь, что с этим новым альбомом обязательно к нам придет Миша. Вот мы его все... Да, я знаю, я его тоже очень люблю. Я ему передам. Целовать в эфире не буду. В конце концов, может у нас быть личная жизнь. Еще раз спасибо всем. До встречи через неделю в эфире «Авторской песни». Всего доброго, счастливо.
До свидания.